Он делал мне больно.
Лео пожимает плечами. А в день накануне исчезновения Дейзи ничего не случилось? Когда вы все пошли к Коннору, мы примеряли там маскарадные костюмы.
Я этого не хотел.
Он краснеет. Мистер Коннор сказал, что ты ударил Дейзи. Что ты гонялся за ней с какой-то волшебной палкой.
Это был посох мага. Волшебника для малышни.
Но ведь дело совсем не в этом, правда, Лео? Почему ты хотел ударить ее?
Потому что она говорила обо мне гадости, а девчонки смеялись.
И что же все это повторилось в день вечеринки? Она опять говорила гадости, ты снова разозлился и ударил ее? А может быть, она упала и ударилась головой? Если это случилось, то я пойму, и констабль Эверетт поймет, и Дерек. Мальчик качает головой и молчит. И если нечто подобное действительно произошло с твоей сестрой, продолжаю я, то я уверен, что ты об этом сразу же пожалел и почувствовал свою вину. В такой момент было совершенно естественно пойти к маме обо всем ей рассказать. Я уверен, что она согласилась бы помочь тебе все исправить. Ведь все так и было, да, Лео? Я могу только попытаться представить себе, что сейчас происходит в соседней комнате, но мне на это наплевать. Лео вновь трясет головой.
Она не моя мама. А Дейзи не моя сестра.
Но она тебе помогла? Твоя мама помогла тебе все исправить после твоей ссоры с Дейзи?
Я же уже сказал. Я не видел Дейзи. Она была в своей комнате.
Мы с Эверетт обмениваемся взглядами. То есть все было так, как ты рассказал с самого начала, говорю я. Ты пришел домой, в комнате Дейзи играла музыка, и ты никогда ее больше не видел. Мальчик кивает. А ты был у себя в комнате, где играла музыка. Он кивает еще раз. И на тебе были надеты наушники. Лео колеблется.
У меня тоже играла музыка.
Музыка и наушники?
Неважно. Я их ненавижу. Я их всех ненавижу.
Может быть, ему просто захотелось наконец выговориться. И кто его за это осудит? Теперь он уже плачет. Просто рыдает. Я протягиваю руки и осторожно, очень осторожно поднимаю длинные рукава его большой не по росту майки, с которой он не расстается даже в жару. Лео не пытается остановить меня. Я смотрю на следы на его теле. Скорее всего, догадываюсь я, это началось в школе после того, как он выяснил, что у него нет семьи. Доктор об этом знал, а в школе что-то подозревали. Но ни один из тех, кто должен был его любить и заботиться о нем, ничего не заметил. Бедный маленький Лео. Бедный чертов Джейми. Бедные брошенные одинокие дети. Я знаю, что это такое, Лео, говорю я негромко. У меня раньше был маленький мальчик, который тоже это делал. Я чувствовал, как рядом со мной напрягается Эверетт. Она не знала. И никто не знал, мы никому не говорили. Мне было очень грустно, и потребовалось много времени, прежде чем я все понял. Наверное, потому что я очень его любил и думал, что он это знает. Но теперь, когда я все понял, мне кажется, что я знаю, зачем он это делал. Боль от этого меньше, чем от всего остального, правда? И становится чуть легче. Даже если на очень короткое время. Дерек Росс обнимает рыдающего мальчика за плечи. «Все хорошо, Лео. Все хорошо. Мы во всем разберемся. И все исправим». В коридоре меня уже ждет Шэрон. Ждет в ярости.
«Как вы смеете?»
Она подходит слишком близко ко мне и наставляет на меня длинный красный ноготь. Ногти у нее тоже новые.
«Как вы смеете, черт побери, втягивать меня во все это? Ведь если этот глупый мальчишка сделал что-то с Дейзи, то я об этом ничего не знала. С самого начала я слышу все эти ваши инсинуации насчет того, что я плохая мать. А теперь вы прямо говорите о том, что он убил мою дочь, и я помогла ему все исправить? То есть я помогла ему скрыть преступление? Да что дает вам право? Что дает вам это гребаное право?»
«Миссис Мейсон», — начинает испуганный адвокат, — «я право не думаю.
Если б я была на вашем месте...»
Шипит Шэрон, не обращая на мужчину никакого внимания и еще больше приближая свое лицо к моему.
«Ты дважды подумала бы, прежде чем начала обвинять других людей в том, что они неправильно воспитывают своих детей. Ведь моя дочь пока просто исчезла, а ваш ребенок мертв».
4 апреля 2016 года, 20.09. 106 дней до исчезновения, Бардж Клоуз, номер 5, гостиная. Барри смотрит по телевизору американский полицейский сериал. Рядом на столике стоит банка пива. Неожиданно дверь распахивается, и в комнату влетает Шерон. В одной руке у нее его кожаная куртка, а в другой клочок бумаги.
«Это что такое, черт бы тебя побрал?»
Муж поднимает глаза, смотрит на ее руки и берет банку.
«Ах, это!»
«Да, это!»
Мейсон пожимает плечами. Его безразличие, пожалуй, немного наигранно.
«Но она просто маленький ребенок, который вырезает картинки с журналов. Все они делают это в ее возрасте. Она не понимает, что это значит».
«Она не такая уж и маленькая, ей 8».
«Я уже сказал, все это ерунда».
«Это омерзительно! Вот что это такое!»
Лицо Шерон пунцовое от ярости.
«Ты можешь думать, что я жирная, но глаза у меня еще на месте. Я вижу, как ты до меня дотрагиваешься, как ты сажаешь ее на колени. Теперь еще это?»
Барри ставит на стол банку.
«Ты что, серьезно считаешь, что я не могу дотрагиваться до собственной дочери?»
«Не так, как ты делаешь это сейчас».
«И что, чтоб тебя ты имеешь в виду?»
«Ты прекрасно знаешь, что. Я вижу, как она на тебя смотрит».
«Она смотрит на меня, как на своего чертова отца».
«И все эти ваши перешептывания, ваши презрительные взгляды, которые вы бросаете на меня?»
«Ушам своим не верю. И сколько еще раз мы должны обсуждать одно и то же? Никто на тебя презрительно не смотрит. Ты все это выдумываешь».
«А ты у нас папочка десятилетия».
В голосе Шерон слышится сарказм.
«Я, по крайней мере, не ревную собственного ребенка».
«Да как ты смеешь?»
Миссис Мейсон чуть не задыхается.
«Потому что все дело именно в этом, не так ли? Все так же, как было в случае с Джессикой».
«Не смей приплетать сюда еще и ее. Там все было совсем по-другому».
«Все точно так же. Ты ведь просто не можешь быть второй, правда? Не быть все время в центре гребаного внимания. Это случилось с Джессикой, это происходит сейчас. С твоей собственной гребаной дочерью. Ты не прекращаешь хвастаться, когда ее нет рядом. А в лицо ей никогда не говоришь ничего приятного. Ты никогда не говоришь ей, что она отлично выглядит, что она хорошенькая».
«Моя мать никогда не говорила мне, что я хорошенькая, когда я была ребенком».
«Да дело же не в этом. Если твоя мать была коровой, это не значит, что ты тоже должна ею стать».
«Дейзи без меня уже успели достаточно испортить. Она должна понять, что в жизни мир не будет вечно вращаться вокруг нее. Она не какая-то там маленькая принцесса, несмотря на то, что ты повторяешь ей это по 1000 раз в день».
Барри подходит к камину и поворачивается лицом к жене.
«Ты что хочешь сказать? Что делаешь это намеренно? Что ты делаешь это, чтобы преподать ей урок?»
Он качает головой.
«Иногда я сомневаюсь, что ты вообще ее любишь».
Шерон вздергивает подбородок.
«А ты любишь ее слишком сильно. Так что я просто пытаюсь сохранить баланс. В конце концов, она меня за это поблагодарит».
«Боже праведный, и это после всего, через что тебе пришлось пройти, чтобы она появилась? Через что нам обоим пришлось пройти? Ты несешь эту хрень? Иногда я совершенно тебя не понимаю».
Миссис Мейсон что-то говорит, слишком тихо, чтобы это можно было услышать. Ее лицо краснеет.
«Что ты сказала?»
– переспрашивает ее муж. Она поворачивается к нему и вновь вызывающе вздергивает подбородок.
«Я сказала, что трудно любить человека, который тебя презирает».
Барри издает театральный вздох.
«Она тебя не презирает. Она изо всех сил прогибается, чтобы сделать тебе приятное. Мы все так поступаем. Такое впечатление, что в этом доме всем нам приходится ходить по минному полю».
«Ты не знаешь, что она говорит обо мне? Всякие отвратительные стервозные вещи. Ты этого не знаешь, потому что Дейзи никогда не делает этого в том присутствии. Для этого она слишком умна».
«И что же она говорит?»
Барри упирает руки в боки.
«Ты-то о чем?»
«Ты говоришь, что при мне она этого не делает. Так приведи хоть один пример. Что она сказала?»
Шерон открывает рот и вновь закрывает его, после чего раздается.
«Она рассказала мне, что мать Порции открывает книжный клуб, и они собираются начать с гордости и предубеждения, и что она уже сообщила Порции, что меня это не заинтересует».
«Гордость и предубеждение», роман Джейн Остин, 1813 года, считающийся одной из знаковых книг в английской литературе.
«Ну и правильно, а разве нет? Ты подобную чепуху ненавидишь. Ты бы не пошла туда, даже если бы тебя умоляли, встав перед тобой на 4 кости. Так в чем же дело?»
«Дело в том, как она это сказала. Что меня это не заинтересует, потому что я слишком толстокожий, чтобы понять Джейн Остин».
«Ты обращаешь на все это слишком много внимания. Я, черт возьми, всего только 8.
«А в другой раз, когда Нанкси Чен сказала, что ее мать участвовала в программе Road Scholar, или что-то в этом роде, Она раззвонила всем, что я когда-то была претенденткой на титул «Мисс Южный Лондон».
Rhodes Scholar – американская неправительственная организация, предоставляющая образовательные туры, в основном для взрослых.
И что? Что с этим не так? Она тобой гордится. И на Нанксе это наверняка произвело впечатление, для нее ты стала просто королевой. Они в Штатах на этом повернуты.
Шэрон бросает на супруга презрительный взгляд.
До тебя что, вправду не доходит? Дейзи наверняка преподнесла все это как некое душераздирающее подобие ярмарки скота, по которой взад-вперед прохаживаются толпы коров в бикини.
Барри поднимает руки.
Я сдаюсь. Правда сдаюсь. Я просто не думаю, что восьмилетняя девочка мыслит такими категориями. Для нее ты ее красавица мама, и она хвастается тобой, а ты только делаешь, что пытаешься найти в этом какое-то несуществующее унижение.
Откуда ты знаешь, что она делает? Тебя же вечно нет дома.
«Боже, ты еще в чем-то меня упрекаешь!»
«Так значит, ты признаешься?»
Миссис Мейсон приближается к мужу.
«Поэтому ты так поздно возвращаешься? Ты что, по бабам бегаешь?»
«Я или в этом гребаном спортзале, или работаю».
«То есть, если я позвоню в зал, то они мне так и ответят, что ты проводишь там 3-4 вечера в неделю?»
«Если хочешь, то вперед звони, покажи всем,